Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Радио Теос продолжает свои прямые эфиры. В Москве 13 часов 3 минуты. Вот, погода бьет все рекорды. На улице плюс 3. И у микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем наш, ну, рождественский эфир. Вот, в программе «Переделкино». Сразу хочется поздравить всех, кто отмечал, кто вчера был на богослужениях, на мессах, сегодня будет. С Рождеством. Вот, это действительно удивительное событие, прежде всего, которое открыло нам целую, ну, эру новую, да? Потому что теперь между Богом и человеком нет никаких преград, нет никаких посредников, нет ничего. Есть все и во всем удивительный Христос, Спаситель наш. И вот я в Фейсбуке, ВКонтакте написал вчера свои поздравления, и вот как-то для меня в это Рождество вот эта мысль стала такой вот очевидной, что пусть праздник Боговоплощения и Новый год, ну, Боговоплощение, станет для нас не только поводом для подарков и веселья, но и фундаментом и вдохновением в богоугодной жизни, да, и вот, наверное, нам, как верующим, надо переступать вот эту грань, чтобы духовные вещи не были для нас поводом, а были, ну, действительно реальностью, в которой мы живем. И вот апостол Иоанн написал вот эти слова, которые мне очень-очень, ну, нравятся. Это чисто по-человечески, но это слова, к которым я возвращаюсь и возвращаюсь уже после многих лет чтения Священного Писания, что в своем первом послании Иоанна, в первой главе, он пишет, что «жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Да, вот какие потрясающие слова, что жизнь была у Отца и пришла к нам. И в первом стихе он так замечательно об этом говорит, что мы видели, мы слышали, мы ощущали руками нашими. Да, это великолепная картина близости, такой удивительной близости, которая была бы невозможна, если бы Спаситель не пришел в этот мир. И вчера тоже у Миши Черенкова я прочитал поздравление рождественское, оно мне очень понравилось. Я его даже процитирую, потому что на самом деле оно, наверное, открывает нам вот именно ту перспективу, о которой хотелось бы поговорить, ну, и сегодня поговорить. И вот Миша написал так: «О чем поют ангелы? Они прославляют Бога, будто нет иродов, и вселенная принадлежит только Ему. Они возвещают мир, будто нет войн, нет социальных конфликтов и позорной оккупации. Они провозглашают добрые отношения, любовь Бога к людям, будто далекому Богу есть дело до маленьких людей. Давайте и мы в этот раз не будем выдумывать новые слова о Рождестве, а просто передадим ближним и дальним смыслы ангельской вести. Первое, что вся слава принадлежит Богу. Он правит миром и реализует свой план, помешать которому не смогут ни ироды, ни пилаты, ни первосвященники, ни иуды. Второе, Бог объявляет земле мир, примиряет с собой мир посредством Сына Своего. Мы снова можем быть вместе, не для вражды. Больше нет причин, кроме нашего упорства в грехе и самодовольстве. И третье, что Бог благоволит к нам, относится с любовью, по-доброму. В Его планах только хорошее. И эти планы обязательно связаны с человеком. Вот такие красивые слова, которые возвращают нас, наверное, к правде, написал Миша, потому что, ну, действительно, и вот сейчас, особенно в соцсетях, да, все поздравляют друг друга с Рождеством, все пытаются выдумать какие-то такие, знаете, витиеватые фразы, только ленивый уже не ругает этот бедный праздник Рождества. Там у одних даты не те, у других елки там это язычество, у третьих там вообще Рождество, непонятно что его, там злые какие-то церковники, которые потеряли веру, придумали. Ну, как-то вообще во всем этом круговороте событий мы, вот изобретение каких-то новых смыслов, мы все дальше и дальше отходим от той реальности, о которой, ну, вот в Рождестве сказали ангелы. И вот для меня стихи, два стиха очень, наверное, я их каждое Рождество вспоминаю, Соловьева, нашего замечательного философа, они как бы вот вбирают в себя вот эту квинтэссенцию рождественских радостей. Я один прочитаю сейчас, а другой, может быть, потом прочитаю чуть-чуть попозже. Ну вот «Ночь на Рождество», стих, который был написан в 1894 году. Даже не верится, что ему столько лет. «Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совесть и укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось». Великое нечетно совершилось. Недаром след людей явился Бог. К земле недаром небо преклонилось. И распахнулся вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет, не заглушен. И над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою. Но светит он во тьме, где грань добра и зла, не властью внешнюю, а правдою самою. Князь века осужден, и все его дела. Удивительное стихотворение, оно мне прям так нравится. И вот хочется еще такую историю рождественской звезды, которую Зинаида Александровна Миркина написала, прочитать, ну так, чтобы нам войти в такое рождественское настроение, ну особенно, может быть, те люди, которые там на работе, которые не дома, и которые, может быть, ну как, ты когда работаешь, перемещаешься из одной точки в другую, не всегда можешь эту атмосферу праздников удерживать. И вот, на мой взгляд, это тоже потрясающая такая история, которую Зинаида Александровна написала. «Был ясный зимний вечер. Небо усеяно звездами. Люди суетятся и хлопочут в своих домах. На одних лицах забота, на других горе. Третьи так устали, что легли и ни о чем уже не думали. Четвертые хмурились и таили обиду и злобу на соседа. Пятые вздыхали и просили о чем-то Бога. Шестые, и седьмые, много их было под небом. Кто-то один вышел из дому и стал смотреть на небо. И вот увидел он на востоке странную звезду. Звезда эта глядела в душу точно глаз человеческий и сияла так, что только на нее одну хотелось глядеть. И вдруг утихла боль, тревога и беспокойство улеглось, точно его и не было никогда, а только в тяжком сне оно и снилось». А теперь сон прошел, кончился, и человеку показалось, что он ребенок, и мать его берет на руки и ласкает, и дает ему все самое лучшее, самое сверкающее, самое невиданное, так что все вокруг полно чудесами. А он тянется от одного к другому, и только смеется, и только смеется. Господи, подпрыгнуло сердце, и из глаз полились слезы, и он их не стыдился и не утирал. И все дела и заботы показались ему неважными, а только эти слезы важными. И так, не утирая их, он вошел в дом и сказал своим домашним: «Вы все суетитесь, все хлопочете, и не взглянете, что за окнами». И ничего не мог он больше сказать, потому что слезы не давали ему говорить, и хотелось ему всех обнять и приласкать. Но он только обвел всех взглядом и ушел в свой угол. Три звездочета увидели новую звезду на востоке, взошедшие впервые в ту ночь. И взял дары свои, пошли искать младенца. родившегося под этой звездой. И звезда шла впереди них, пока не остановилась над яслями Вифлеями. Вот такая удивительная история, которая, ну вот, на мой взгляд, отражает то, что с нами должно происходить, потому что, ну, нам нужно меньше говорить, ну, мне так кажется, и больше переживать то, о чем мы говорим. И вот каждые праздники ты как-то резко очень это ощущаешь, потому что все вдруг начинают говорить, все вдруг начинают что-то комментировать, все вдруг начинают добавлять разные смыслы, оттенки. И уже самому не хочется больше ничего говорить, но, как говорится, религия не позволяет, да, как любят говорить Остап Бендер, да, сейчас как дам больно, да религия не позволяет. Вот, и по роду деятельности приходится и мне умножать слова, хотя, конечно же, хотелось бы лучше лишний раз помолчать. И вот мы в церкви говорили про вере Рождества. И вот, знаете, для меня вера – это все больше и больше, когда мы переживаем то, во что мы верим, а не просто умножаем знания. Я даже как-то сказал так, что мы в вере передвигаемся от бумажной веры к сердечной. Потому что при умножении информации в нашей голове ничего не происходит, но по мере умножения опыта того, во что мы верим, происходит с нами все самое главное. Как апостол Павел говорил Тимофею, что ты будешь добрый служитель, который питает себя словами веры и добрым учением. То есть добрым учением речь идет о символе веры, да, вот о доктринах, которые верят церкви, а слово веры – это вот то переживание глубины и силы того, во что мы верим, нами лично. И вот сегодня мы живем в такой цифровой век, век информации, на нас она постоянно сыпется. Вот, и мы просто не успеваем ничего переживать, и в конце концов наступает такой момент, когда никакая больше информация с нами не остается, она просто нашу голову разрывает. И мне также очень нравится то, что сказала мать Тереза по поводу Рождества. Я думаю, это очень хорошее наставление каждому из нас. Вот что она сказала. «Всякий раз, когда улыбаешься своему брату и протягиваешь ему руку, наступает Рождество. Всякий раз, когда замолкаешь, чтобы выслушать других, когда отказываешься от правил, которые, как железный обруч, стискивают людей в их одиночестве, когда даришь огонек надежды отчаявшимся, когда познаешь в смирении, насколько ничтожны твои возможности и насколько велика твоя слабость, всякий раз, когда позволишь, чтобы Бог полюбил других через тебя, всякий раз наступает Рождество». Потрясающие слова, которые действительно помогают нам сохранить именно опыт Рождества в себе, потому что каждый раз, когда мы делаем что-то важное и нужное, и такое живое для другого человека, наступает Рождество. И что еще хочется сказать про Рождество, ну, так сказать, в исторической перспективе. Однажды пророк Михей, да, это современник пророка Исаии, который пророчествовал во время падения Самарии и царствования Манассии. Да, вот Манассия, такой царь был страшный, много он очень нагрешил. За 720 лет до рождения Христа написал следующие слова. В 6 главе книги пророка Михея, в 6 стихе. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей». Такие вот слова, да, потрясающие, за 720 лет до Рождества. И Михей, кстати, означает имя «Кто подобен Богу нашему?». И он размышлял о том, вот тяжелые времена истории Израиля и Иудеи, что можно было бы сделать, чтобы вот предстать перед Господом, что можно было бы сделать, чтобы Бог услышал прошение праведника. Что нужно сделать, чтобы Бог остановил зло и разрушение? И пророк, к своему удивлению, приходит к тому, что предстать можно только лишь, отдав Богу самое дорогое – свое дитя. Но поступить так, практически невозможно. И потом ему приходит озарение, что в неспособности человека должна открыться материнская любовь и верность Бога. И вот что Михей потом пишет. «Не радуйся», это в 7 главе, в 8 стихе он так заканчивает, ему приходит озарение, и он этим заканчивает свою книгу. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь — свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Да, и вот этот свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его, да, вот о чем говорит нам в своем Евангелии Иоанн, это вот свет Божьей правды и любви. И потом вот Михей добавляет очень интересно: «Кто Бог, как ты?» Фактически он пишет свое имя, да? «Кто Бог, как ты? Прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам наших от первых дней». И вот это удивительный контекст этого божественного дара, когда Бог, вместо того, чтобы требовать от нас невозможное, потому что единственное, зачем мы можем заплатить за свои грехи, это жизнью. Свою мы отдать побоимся, но вот Михей пришел вот к этому парадоксу, что жизнь наших детей была бы адекватной платой за наши грехи. И Бог сделал самую невероятную вещь. Он отдал своего сына. То, что не смог сделать ни один человек на земле, Бог сделал для каждого из нас, даже когда мы о нем не думали и на него не смотрели. И вот это чудный контекст Евангелия от Матфея, 3 глава, 16 стих, да, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Удивительнейший контекст Божьей любви, и вот то, что не способен был сделать виноватый человек, сотворил безгрешный Бог. Да, отдал свое, самое дорогое, своего Сына за грехи наши, Агнца, берущего на себя всю вину и стыд этого мира. И вот это удивительный контекст нашей жизни, да, вот эта невероятная любовь, в которую поверить даже невозможно, и сколько времени у нас уходит на то, чтобы все-таки уместить в сердце подобного рода безусловную любовь, любовь, которой нельзя ни убавить, ни увеличить, потому что точно так же, как Бог любит своего Сына, точно так же Бог любит каждого из нас. Да? Вот на земле, на этой, это даже понять нельзя. Но вот в этом и самая великая весть Рождества. И причем, вот, как мы говорили в начале, да, вот ангельская песня из Евангелия от Луки, она возвестила мир и радость, и любовь, даже несмотря на то, что на земле все было кверх тормашками, и на земле правили совсем неправедники. И вот сегодня, вне зависимости от того, как протекает наша жизнь, да, вот самая главная правда, которую мы должны постараться пережить, это вот та удивительная любовь, та удивительная сила Божьей любви, то удивительное понимание царствования, Божьего царства, да, которое позволит нам видеть реальность совершенно в другом ключе, уже не видеть ни Иродов, ни Пилатов, ни Иуд, ни римских воинов, а видеть вот этот удивительный источник любви, солнце правды, которое зашло, взошло для каждого из нас, солнце правды, которое может светить из глубины наших сердец. Вот как сказал епископ Уэр Каллистер, говорит, что мы возрастаем в любви от образа Божьего к подобию Божьему. Да, вот мы начинаем это удивительнейшее путешествие любви. И вот в Рождество такое путешествие становится возможным. Сафония написал об этом прекрасно очень в третьей главе в своей, да, книге с 14 стиха. «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселитесь и радуйтесь от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего Господь, царь Израилев. Он посреди тебя, уже не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Ну и вот, может быть, стоит тут прочитать второй стих Соловьева, потому что он именно об этом, о том, что Бог отменил наш приговор и пришел и стал вот центром нашей вселенной, да, вот как здесь писал Сафония, что «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя и веселиться о тебе с радостью, и будет милостив по любви своей». Это потрясающие слова. Ну и так, второе стихотворение Соловьева, которое я обещал прочитать. «Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно. И слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суети случайной, в потоке мутном жизненных тревог. Владеешь ты всерадостную тайной. Бессильно зло. Мы вечны. С нами Бог». Вот прямо аж мурашки по коже. И мне настолько нравятся эти стихи, потому что вот два этих стихотворения, они, ну, соединяют все на свете, все, что можно сказать, и, с другой стороны, все, что нужно пережить по поводу того, что же произошло 2000 лет назад в Вифлееме, и теперь может происходить каждый день с каждым из нас, да, вот потому что бессильно зло, мы вечные, с нами Бог. Да, это самый потрясающий образ, наверное, или метафора того, как мы должны жить. Да, что вот благодаря тому, что Бог стал эпицентром, да, вот центром нашей реальности, зло бессильно из-за того, что Бог сошел в этот мир, и Бог воплотился, чтобы человек обожился, да, как сказал Иринея Леонский давным-давно, вот, больше 17 столетий назад. Вот мы вечны, и действительно Бог с нами, вот это имя прекрасное, Иммануил, которого назову, да, я не знаю, сколько знакомы людей с посланием Исаии, контекстом, в котором это происходило, потому что удивительная вещь произошла за 800 лет до рождения Спасителя, событие, которое легло в основу пророчества, да, вот об Иммануиле, что с нами Бог. Ахав царствовал в Иерусалиме, да, то есть это события, вот, в которых и Михей где-то был рядышком. Враги напали на Иерусалим, но не могли его взять, да, вот так начинается 7 глава. Вроде бы как-то отлегло, да, потому что когда беда минует нас, нам хочется сразу радоваться, и часто даже мы про Бога забываем. Но, как говорится, беда не приходит в одиночку. Один враг объединился с другим против Иудеи, и Ахаз впал в панику, а вместе с царем впал в панику весь народ. И встреча царя и пророка происходит у системы водоснабжение, да, потому что перед осадой царь проверяет все системы жизнеобеспечения, то есть сколько припасов, есть ли вода, Вот. И Исаия обращается к царю и говорит: знаешь, царь, Бог может совершить чудные вещи, если ты в него поверишь и откажешься от своих злых путей. И Ахав даже не мог понять вот связь, как ему можно вернуться к Богу, да, и враги не захватят его страну. И в конце концов уже, наверное, сам Бог не выдержал и дал Исаию такие удивительные слова в уста для царя, которые также являются для нас контекстом Рождества. И в 7 главе пророка Исаии в 10 стихе сказано: «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси ли в глубине или на высоте? И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение: се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Это, ну, прямо дыхание замирает, и больше говорить не хочется, да, потому что вот это имя сокровенное, которое мы произносим каждое Рождество, Иммануил, или Бог с нами, или это уже фраза, которая для нас, может быть, потеряла всякий смысл, это удивительное провозглашение божественной любви и намерение помочь даже тому, кто отказывается в него верить. Бог предлагал нечестивому царю, он говорит: проси знамение о моей верности в высоте, проси знамение о моей верности, что я исполню то, что я обещаю, в глубине, проси вот чего хочешь, любых доказательств я тебе представлю. И Ахаз отказался, он говорит: мне не надо. И тогда вот в контексте такого неверия и отвержения Бог говорит: хорошо, вот во дворце у женщины родится дитя, и к тому времени, как оно вырастет, твои враги перестанут существовать, от них даже названия не останется. И все это сделаю ради своей верности и ради того, чтобы все знали, да, насколько важно верить Богу, и что реальное спасение нашей жизни и все источники нашей жизни, они не в царской мощи, не в царской армии, не в царской казне, не в царской способности сдерживать осаду, они в руке Господа. И вот в этом контексте, конечно, Иммануил, Бог, который с нами, это великое доказательство той же самой верности Божией, доказательство, может быть, о котором мы бы никогда не смогли бы попросить, но его дал нам сам Бог. И поэтому, друзья, каждый раз, когда мы, может быть, начинаем сомневаться в Божьей верности или в Божьей способности, или в ценности нашего упования, в ценности нашей надежды, нам нужно вспоминать вот это удивительное имя, с которым открылся нам Иисус, приходя в этот мир как младенец, да, Иммануил. Потому что это та удивительное доказательство Божьей верности, Божьего желания действительно даровать нам добро, даровать нам гармонию, мир и покой даже посреди нашего неверия. Вот. Ну, так сказать, первый блок, наверное, теоретический мы с вами осилили. Вот. Что еще хочется сказать? Вот мне бы очень хотелось, чтобы мы все-таки переходили вот в праздники, в христианские, от христианских корпоративов к каким-то хорошим деяниям веры. И тут вот Папа Франциск, ну, я просто не могу его не привести в пример, да, который там на свое день рождения собирает бомжей из Римского района, там какой-то еще там праздник был, я не помню. Он пригласил всех, короче, весь обслуживающий персонал Ватикана к себе на обед, где каждого мог назвать по имени, и это удивительная вещь. И вот, наверное, вместо того, чтобы просиживать на корпоративах христианских, нам стоит задуматься о том, действительно, чтобы вот в христианские праздники не себя развлекать, пытаясь хоть как-то добавить каких-то переживаний к нашей вере, а идти и делать добро, ну, вот другим людям. Там самое простое – это традиция рождественская – дарить подарки и близким своим, дарить подарки и людям, которые для вас очень много значат, И дарить, конечно же, подарки людям, может быть, которых вы не знаете. И, знаете, говоря, дарить подарки, тут дело даже не столько в деньгах, сколько во внимании. Например, если у вас нет финансовых каких-то возможностей, вы можете подарить ваше внимание, ваше участие, да, ваше общение какое-то, вашу молитвенную поддержку. Вот. И говоря как раз-таки вот о радио, сейчас у нас и рождественская пора, и марафон по сбору средств. Вот, и радио Теос предоставляет нам очень многие возможности. Я вот фактически вернулся из такой паузы. 3, по-моему, года я не был в эфире, но когда начал думать о всех тех возможностях, которые предоставляет Теос, о том, насколько огромная аудитория и насколько пользы можно принести людям и в Москве, и в Петербурге, там, и в СНГ, там, и нас слушают за границами бывшего СССР, да, и вот с интернет-вещанием, это вообще безграничная вещь. То есть это действительно, наверное, такое хорошее дело, которое мы все можем сделать, пожертвовать столько вот, сколько мы можем на то, чтобы радио Теос продолжало свое очень важное такое служение. Вот. Ну и самим переходить вот от культуры потребления. Да? Вот я думаю, что это самый большой бич в христианстве сегодня – это культура потребления. Мы создали для себя параллельную вселенную, да, вот христианскую такую субкультуру или христианский подвал. И мы живем в ней, и как бы есть люди, которые нас обслуживают, и там одни нам концерты поют, другие нам там какую-то еду, праздники устраивают. И это, наверное, ну, хорошо, это нужно делать, но если это все, что, с чем ассоциируется наше христианство, наверное, это не очень хорошо. Было бы лучше, если бы мы вместо каких-нибудь там христианских корпоративов, там, церковных, пасторских, я не знаю, каких угодно, или там каких-нибудь христианских концертов, просто пошли и начали бы делать лишний раз доброе дело. В этом, наверное, было бы больше пользы. Доброе дело людям, там, которые живут рядом с нами, людям, с которыми мы работаем, или если уж делаем мы концерт, делать его благотворительным, чтобы средства на его вырученные из этого концерта куда-то пустить. И, конечно же, не все так плохо, и много всяких рождественских ярмарок проходят, да, люди собирают средства и жертвуют их. Но вот самое главное, чтобы действительно, когда мы празднуем явление царя, который отдал всю жизнь, да, без остатка каждому из нас, мы не праздновали этот праздник противоестественно, да, собирая все для себя. Потому что, конечно же, время подарков для себя – это тоже очень важное время. Иногда вот какие-то бывают очень важные подарки, которые дарят нам люди, которые как бы утверждают нас самих в глубине души, и глупо от этого отказываться. Но если уже, как говорится, подарили вам подарок, возьмите себе за правило подарить кому-то другому также подарок. И не просто, знаете, для галочки, но действительно как-то подумайте о человеке, посмотрите, что ему может пригодиться, и подарите. Ведь это же удивительная вещь. Павел в Коринфянах очень много пишет о том, что через подарки, через финансовую помощь Бог делает удивительные чудеса, и его верность открывается не меньше, чем через проповеди. И вот вместо того, чтобы умножать и поглощать вот эту культуру христианского потребления, да, давайте лучше будем делать какие-то добрые дела, которые будут строить другую реальность. Потому что сходить на какой-нибудь рождественский сочельник – это прекрасно, но помочь потом кому-то в рождественскую пору еще лучше. Если мы сделаем одно и второе, то, может быть, нам что-то такое интересное откроется о Господе и о всем том, что Он делает для каждого из нас. Вот. Ну, хочется еще, наверное, сколько у нас еще, 12 минут есть, поговорить о надежде рождественской, да, потому что надежда – это удивительная вещь. И Новый год, там праздники, да, мы все, кто-то создает список того, как он начнет новую жизнь, да, после Нового года или от Рождества, кто-то просто загадывает желание, И вот здесь хочется поговорить о надежде, потому что надежда, она тем отличается от наших желаний, что надежда не рождается в человеческом сердце усилием нашей воли. Надежда – это то, на что человек не способен, да, и в этом великая надежда Рождества, потому что на самом деле вот та ангельская песнь, которую услышали пастухи, да, никто на земле придумать и поверить в это бы просто не мог. Это та радостная весть, которая просто обрушилась с небес на землю. И вот то, что Елизавета родила Иоанна Крестителя, будучи неплодной, то, что Мария и Иосиф, да, там, от Духа Святого был рожден Спаситель мира, это уникальные проявления надежды, о которой апостол Павел сказал в Римлянах, что надежда, когда она видит, это уже не надежда, да, то есть если в надежде мы можем опереться на свои собственные силы, это можно назвать мечтами или желаниями. Когда речь идет вот о рождественской надежде, о христианской надежде, это то, что родиться в человеческом сердце вряд ли сможет, потому что естественными способами осуществить это для нас невозможно. И вот надежда – это великое, да, на невозможное для человеков, но возможное для Бога. Это мечта, которая рождается Духом Святым, Словом Святым и присутствием Бога в нашей с вами жизни. Пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Игорь.
Отлично, а меня Алексей.
Вот я грешный человек, я, наверное, пойду в ад, я так думаю. Но я хочу поздравить всех с Рождеством, потому что без Иисуса не было бы и ада. А ничего бы не было вообще.
Спасибо. А можно вам вопрос задать, Игорь? Эх, не успел. Но если можете, Игорь, перезвоните, пожалуйста. Потому что я тоже грешный человек, как и вы, но в этом же и радостная весть Рождества, что пришел Агнец, который забирает грехи мира, и если мы сможем открыть для его любви наше сердце, он даст нам жизнь вечную, и пусть вот для вас, может быть, надежда, о которой я сейчас говорю, станет именно в этом, что Бог сможет забрать у вас ваши грехи, потому что это очень-очень-очень важно и необходимо каждому человеку. Вот мы 2 недели назад об этом говорили, что это, наверное, один из самых больших подарков, который Бог хочет подарить каждому человеку вот на Рождество. В принципе, для этого Рождество и произошло, чтобы забрать у нас все то, что мы ненавидим, забрать у нас все то, чего мы боимся, стесняемся, все то, за что нам стыдно, потому что именно для этого Бог и пришел, чтобы открыть нам вот ту красоту, которую мы носим вот в своих душах, потому что мы созданы по образу Божьему. И вот в его любви возрастаем в подобие Божие. Да, вот это вот то, о чем епископ Кэр Уаллистер говорил. И возвращаясь к надежде, да, вот апостол Павел в Коринфянах сформулировал ее очень-очень, ну, лаконично. Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. И потом он добавляет, а нам это Бог открыл Духом Святым, потому что Дух Святой проникает во все тайны. И вот в этом парадокс христианской жизни и вот источник ее новизны, и динамики, и силы, что, с одной стороны, да, вот это то, что не может прийти нам на сердце, потому что это выше наших сил, выше наших способностей. С другой стороны, чем больше мы познаем Бога, чем больше мы открываемся для Его желаний, чем больше мы успокаиваемся, тем больше мы позволяем Богу говорить в нас и рождать в нашем сердце какие-то вот новые стремления, которые называются одним вот таким красивым словом русским «надежда». Или греческим «элпис», да, и это образ такого вот человека, который вытягивает шею, да, и он так смотрит на горизонт, потому что именно оттуда должно прийти что-то прекрасное. И вот апостол Павел еще говорил, что мы живем вообще в надежде, и что вся вот земля, она живет надеждой. Вот смотрите, как интересно он об этом пишет. В послании к Римлянам, 8 глава, 19 стих, «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вот интересно, здесь такая вот анатомия нам надежды открывается, что надежда, когда видит, не есть надежда, но человек, вникающий в сердце, может распознать, что Дух Святой собирается сделать в нашем сердце. Добрый день, вы в эфире?
Добрый день. Угу. Из Москвы вас беспокоит.
Отлично.
Вы знаете, для меня вот в жизни самое главное, любимый пастор, вот это вера, потому что вот я вам верю, вот слушаю вас и верю вам. И слушая, я внимаю, мне как-то появляется надежда и любовь, потому что когда человек без веры, он как бы, ему плохо. И вот я вам желаю в это Рождество, вот как слушатель постоянный вас и любящий вас, здоровья вам и всего самого хорошего. Маргарита Семеновна из Москвы, я болею, поэтому я много говорить не могу, угу. Простите. До свидания.
До свидания, с Богом, выздоравливайте. Вот, и вам всем, друзья, тоже всего самого распрекрасного. И самое главное, чтобы вот мы все врастали в этот удивительный источник силы, вот как здесь апостол Павел говорит, что надежда, она дает нам силу жить, что чем больше мы прислушиваемся к тому, что Бог делает в нашем сердце, тем больше мы способны надеяться и верить в невозможное для нас, да, вот в то, о чем мы даже бы и помыслить не могли. Вот я, например, вообще никогда не думал, что я смогу уверовать, а когда уверовал, думал, что такой плохой, что Библию проповедовать, да, или учить мне никогда не дадут из-за того, что я такой плохой. И видите, я сейчас вот перед вами, прошло с того времени 20 лет, вот, и Бог смог совершить свое дело. Какие-то вещи во мне еще не законченные, да, но вот самое прекрасное, то, о чем я подумать не мог, со мной произошло и происходило много раз, и я думаю, что будет происходить все больше и больше, чего и вам желаю, вот, и на это, наверное, стоит потратить какое-то время вот в празднике, потому что у нас будет время много в празднике, да, чтобы мы могли так вот затихнуть, остановиться, подвести как-то итог тому году, который ушел, посчитать благословения, попытаться прислушаться к тому, что Бог делает в нашем сердце, что Он нам говорит через Священное Писание, да, чтобы нам обогатиться с вами надеждой. Потому что вот как здесь апостол Павел говорит, и почему-то я вот именно в этом году связал вот этот стих, 26-й, что «также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть эта фраза в контексте именно надежды, потому что иногда там, ну вот, например, как звонил Игорь, по-моему, и сказал, что Бог не про... ну, там, я, наверное, пойду в ад. Знаете, это удивительная рождественская надежда, вот хочу вам подарить ее, что Бог, Он заберет ваши грехи и пересилит все то, что происходит в вашей жизни, и вы увидите в себе образ и подобие Божие. Вот, и также к тем, может быть, кто уже перешел вот этот Рубикон, да, чтобы мы с вами все больше и больше врастали в Христа, который живет в нас и который является упованием славы. Это то, о чем апостол Павел в Колоссянах писал, да, вот в первой главе, в 27 стихе, что Иисус, Он надежда славы, чтобы тот опыт, который мы приобретаем в жизни, он нам не мешал, а помогал, потому что вот апостол Павел в 5 главе к Римлянам так и написал, ибо оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой, только не на свои силы, а на славу Божию, через которого, верою, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией, и не сим только хвалимся, хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда, да, вот удивительный факт, потому что в жизни обычно происходит иначе. Чем больше набираешь опыта, тем, ну, как бы, становишься таким реалистом, прагматиком и перестаешь надеяться. И здесь апостол Павел, наоборот, говорит, что, возможно, такая ситуация, что чем больше мы будем приобретать опыта прохождения каких-то сложных ситуаций, тем больше это будет для нас опыт, как рождение настоящей надежды. И потом он объясняет, а надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот это, наверное, самое прекрасное, что с нами может произойти, дорогие друзья. Чтобы вот весь наш жизненный опыт, который мы накопили, хороший и плохой, он не убивал бы в нас веру и надежду, а становился бы фундаментом для веры и надежды, потому что посреди этого в наши сердца постоянно изливается любовь Божия, которая и пришла к нам на Рождество. Вот, и нужно заканчивать, дорогие друзья, благослови вас Господь, вот, пускай все у вас будет прекрасно, даже не постесняюсь сказать, волшебно, и до встречи тогда в новом году. Хороших вам всем праздников!